кто наследует землю. Во всех без исключения рукописях латинского перевода Библии, после стиха «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», идет не «блаженны плачущие, ибо они утешатся», как в греческой Библии, а «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю», и уже потом «блаженны плачущие». Этот вариант, сохраненный именно всеми латинскими рукописями, в том числе и таким блестящим текстологом, каким был блаженный Иероним, заслуживает очень внимательного прочтения. Почему? «Блаженны нищие духом, а дальше блаженны кроткие». Но мы понимаем, что слово «кроткий» по смыслу очень близко словосочетанием «смиренный сердцем», «нищий духом», «сокрушенный сердцем». Это очень схожие понятия. Не случайно Господь говорит: «Ибо я кроток и смирен сердцем» — Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Это евангельское выражение взято из 36-го псалма, стих 11. «А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Какую землю? Конечно, землю обетованную, святую землю. Но на языке Нового Завета землей обетованной называется «Царство Божие» или «Царство Небесное». Значит, слово «земля» здесь как бы синонимично словосочетанию «Царство Небесное». «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю», то есть землю обетованную, или Царство Небесное. Одно и то же сказано дважды, как в классическом псалме из числа Давидовых, Кореевых и так далее. «Наследуют землю». Что означает слово «наследуют»? Оно очень любимо Евангелием. «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. «Наследуйте Царство, станьте наследниками, а не рабами». Это уже послание к Галатам. Его основная тема – раб или сын, раб или наследник. «Вы были рабами, стали сыновьями, детьми, наследниками». Наследовать может только сын. Это очень важно понять. Это еще одна параллель ко второму полустишию стиха Нагорной проповеди: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Кроткие становятся наследниками Царства Божия или Царства Небесного. А что значит «блаженны»? Из слов, составляющих этот стих, мы не коснулись только его. Слово это хорошо известно из Ветхого Завета. «Блажени, их же оставишися беззаконие, и их же прикрышися греси», поем мы, совершая таинство крещения. Псалом 31, стих 1. «Блаженны, непорочные в пути, ходящие в законе Господнем», Псалом 118. «Блаженны, живущие в доме Твоем», Псалом 83. «Блажен муж, боящийся Господа», Псалом 111. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых», Псалом 1, и так далее. В псалмах десятки раз встречается это слово «блажен» или «ашер». И по-гречески, и по-латински, и на иврите, и на русском языке оно теперь почти ничего не значит. В греческом контексте это напоминает о так называемых «островах блаженных». Греки считали, что люди, прожившие благочестивую, достойную жизнь, такие как Ахилл, Одиссей и другие, не умерли, а пребывают где-то на островах блаженных. Вот с чем связано, как говорят лингвисты, семантическое поле этого слова. Латинское «beati» тоже не вполне ясное слово. Переводят его иногда на современные языки как «счастливый», «блаженный», но это не совсем точно. Мы не знаем также, что значит на иврите слово «ашер», видимо, что-то похожее на «близкий к Богу». Как человек может быть близким к Богу, мы способны узнать только из собственного опыта. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет» — Псалом 33, стих 19. значит «близки к Богу», «блаженны», «смиренные духом». «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». О каком плаче идет речь? Мы иногда говорим о ком-то, у него глаза на мокром месте. Но здесь имеются в виду не меланхолики и не жертвы социальных притеснений, а те, кто жаждет духовного утешения. «Утешать» — одно из самых важных слов пророчества Исаии. «Утешайте, утешайте народ мой», — говорит Бог ваш. Исаия, глава 40, стих 1. «Истоевает душа моя о спасении твоем, когда ты утешишь меня». Псалом 118, стихи 81 и 82. «Симеон, богоприимец, муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева». Евангелие от Луки, глава 2, стих 25. Говорит о младенце, пришедшем в мир, чтобы дать жаждущим и ожидающим утешение. Блаженны те, кто всем сердцем ждут того момента, часа, когда Господь войдет в их жизнь, ибо им действительно будет даровано и уже даруется это утешение. Вспомним также 125-й псалом, где говорится о том, как плач сменяется радостью. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои». В Евангелии от Иоанна Иисус говорит ученикам в прощальной беседе: «Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Глава 16, стих 20. Плач апостолов, печаль страстей сменятся радостью воскресения Христова. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Мы знаем, что глагол «алкать», «хотеть пить», «жаждать», «хотеть есть» в русском языке требует при себе родительного падежа, существительного, например, «хотеть воды», а в Нагорной проповеди существительное стоит в винительном падеже. Значит, речь идет не о какой-то частичной справедливости в отношении кого-то. «Блажен тот, кто жаждет всей справедливости, какая ни есть на белом свете, для всех и каждого, в полном объеме». А мы знаем, что такая воплощенная справедливость – сам Христос. «Блаженны алчущие и жаждущие Христа», того момента, когда Христос войдет в их жизнь. Ибо Христос даст им самого себя под видом святых тайн, и они насытятся. Можно таким образом говорить о евхаристическом подтексте этого стиха Нагорной проповеди. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». «Суд без милости, не оказавшему милости», воскликнет потом апостол Иаков. Послание Иакова, глава 2, стих 13. Милость тоже очень важное слово в библейском языке. Милость Божия, любовь Божия, любовь, которая, как дождь, проливается в наши сердца, чтобы мы отдавали ее другим. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». «Чистый сердцем, сердце чистое сотвори во мне, Боже». Псалом 50, стих 12. «Правые сердцем, и похвалятся все правые сердцем» — Псалом 63, стих 11. Это очень близкие понятия. Чистое сердце Господь созидает в нас, христианах, и об этом мы молимся. «Ибо они Богу узрят». А можно ли увидеть Бога? Нет, каждый знает, что Бог есть невидимый. С этого как бы начинается религия, вера в Бога истинного. Можно увидеть Амона, Зевса, Юпитера и других богов, а Бога истинного нельзя. «Бога никто никогда не видел», — говорит евангелист Иоанн. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 12. С этого чтения начинается церковный год, потому что в понедельник Светлой Седмицы, во время второй пасхальной литургии, мы читаем именно этот текст. И тут же, и это не Ветхий, а Новый Завет. «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Налицо, казалось бы, противоречие. Но действительно, чистый сердцем может увидеть Бога и в младенце на руках его матери, и в этом обычном, одетом в поношенный хитон, раввине из Назарета, увидеть своим чистым сердцем. В послании апостола Павла к Ефесянам есть выражение «очи сердца», глава 1, стих 18. Только очами сердца можно увидеть Бога, увидеть Его в Иисусе Христе. Как и все другие заповеди блаженства, эта заповедь вновь приковывает наше внимание ко Христу. Очень важно заметить парадоксальность этого стиха, и если она не бросается нам в глаза, то лишь потому, что мы плохо знаем Писание, где говорится «Бога не видел никто никогда». «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Кажется, это самое трудное для толкования из всех блаженств. Как вы уже видели, каждому из стихов Нагорной проповеди можно подобрать множество параллельных текстов из других частей Писания. А вот у этого стиха их нет, кроме одного, из книги «Притчи Соломоновых». Там, причем не в наших изданиях, а только в Септуагинте, сохранился в нетронутом виде стих, несколько искаженный в Масоретской Библии, и поэтому не совсем точно переведенный на русский язык. В синодальном переводе сказано: «Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупые устами приткнется. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. В устах разумного находится мудрость, а на теле глупого розга. Мудрые сберегают знания, но уста глупого — близкая погибель. Труды праведного к жизни, успех нечестивого — к греху». Книга «Притчей Соломоновых», глава 10, стихи с 10 по 16. Как видим, каждый стих здесь содержит противопоставление. Участь глупого — участь мудрого, участь грешника — участь праведника и так далее. Если судить по греческому переводу, который был сделан с рукописей III века до Рождества Христова, то первоначальный текст был такой: «Кто мигает глазами, тот рождает вражду, а обличающий готовит мир. Обличающий с глазу на глаз готовит мир, как в Евангелии от Матфея. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Глава 18, стих 15. Здесь об этом как раз и идет речь. «Блажен, кто готовит мир, миротворец», от греческого существительного «мир» и глагола «делать». Причем греческий глагол «пиэо» замечателен тем, что обозначает труд того, кто работает до седьмого пота – ремесленника, каменотеса, плотника, гончара. Значит, блажен тот, кто не просто произносит какие-то слова, а именно трудится, подобно каменотесу или плотнику, чтобы наступил шалом, мир, полное взаимопонимание, взаимопроникновение, полная открытость друг другу. Вот такой человек и наречется Сыном Божиим. Но мы знаем, что Сын Божий — это Христос. Таким образом, и здесь в подтексте возникает Христос, которому мы призваны уподобиться в нашем богосыновстве.